14. На четвертый день работы Дрю проснулся с заложенным носом и умеренно саднищим горлом, но вроде без температуры. Он мог работать с простудой, и такое случалось неоднократно в ходе его преподавательской карьеры. На самом деле он даже гордился своей способностью переносить болезнь на ногах, в то время как Люси при первом же чихе ложилась в постель с упаковкой бумажных носовых платков, пузырьком Найквилла и журналами. Дрю никогда ее не упрекал, хотя ему и вспоминалась любимая мамина фраза для обозначения подобного поведения — «хандра». Люси могла позволить себе всласть поболеть 2 или 3 раза в год, потому что работала на фрилансе и была сама себе начальством. В творческом отпуске то же самое было верно и для него тоже. Хотя нет, неверно. В интервью для Paris Review кто-то из писателей, Дрю не помнил, кто именно, говорил, что когда пишешь книгу, книга — начальник, а ты — подчиненный. И это верно на 100%. Начнешь замедляться, выбьешься из ритма, и история поблекнет, как сон после пробуждения. Он провел утро в крошечном городке под названием Биттер-Ривер, но держал под рукой упаковку бумажных носовых платков. Закончив работу, еще 18 страниц, совершенно убойная скорость. Он с удивлением обнаружил, что использовал почти половину платков из пачки. Мусорная корзина рядом с письменным столом была переполнена смятыми платками. Но в этом была и своя положительная сторона. Борясь с деревенькой, он регулярно наполнял мусорную корзину испорченными страницами. Лесок или роща? Лось или медведь? Солнце жарит или палит? Никакого такого дерьма не было и в помине в городке под названием Биттер-Ривер, который Дрю покидал с каждым разом все более неохотно. Но покинуть пришлось. У него осталась лишь пара банок хэша из солонины и говядины с макаронами. Молоко закончилось, апельсиновый сок тоже. Ему нужны яйца, гамбургеры, возможно, курица и не меньше полудюжины замороженных готовых обедов. Плюс еще капли от кашля и пузырек Найквилла, проверенного средства Люси. В Большом 90 наверняка все это есть. Если нет, он стиснет зубы и поедет в Сент-Кристофер. Превратит благую ложь, сказанную им Люси, в чистую правду. До магазина он ехал долго, дорогу и вправду не зря называли хреновой. Теперь он не только чихал, но и кашлял, горло саднило сильнее, одно ухо заложило, и, кажется, у него все-таки поднялась температура. Сделав мысленную пометку, что надо добавить к списку покупок олив или тайленол, он вошел в магазин. Вместо Роя де Витта за прилавком сидела костлявая молодая женщина с фиолетовыми волосами, кольцом в носу и хромированным гвоздем в нижней губе. Женщина жевала жвачку. Дрю, чей разум был еще воспален после утренних трудов и, возможно, от поднявшейся температуры, очень живо представил, как она возвращается после работы домой в трейлер на цементных блоках, где ее дожидаются 2-3 детишек с чумазыми лицами и домашними стрижками. Самая младшая девочка ходит в отвисшем подгузнике и заляпанной едой футболке с надписью «Мамино маленькое чудовище». Это был злой, неприятный стереотип и чертовски снобистский, но не исключено, что вполне правдивый. Дрю взял корзинку у входа.
«У вас есть свежее мясо и овощи?»
«В морозилке хот-доги и гамбургеры. Может быть, пара свиных отбивных. Есть капустный салат?»
«Тоже своего рода овощ», — подумал Дрю. «А курица?»
«Нет, но есть яйца. Положите их в теплое место, может, и вылупятся цыплята».
Она рассмеялась собственной глупой шутке, явив миру зубы в коричневых пятнах. «Значит, все-таки не жвачка. Жевательный табак». Дрю в итоге набрал 2 корзины. Найквилла не было, но был какой-то сироп от простуды и кашля под названием «Доктор Кинг». К ним Дрю добавил упаковку анацина и порошок от головной боли от Гуди. Свой покупательский бум он завершил 3 банками куриного супа с лапшой, еврейского пенициллина, как его называла бабушка, пачкой маргарина и 2 буханками хлеба, белого и ноздреватого, явно промышленного производства, но Как говорится, нищие не выбирают. В ближайшем будущем ему виделся суп и горячий сэндвич с сыром. Отличный выбор для человека с больным горлом. Женщина за прилавком принялась пробивать его покупки, ни на секунду не переставая жевать. Дрю завороженно наблюдал за движением гвоздя в ее нижней губе. Сколько лет будет маминому маленькому чудовищу, когда она тоже пробьет себе губу? 15? А может, и вовсе 11? Он снова мысленно отругал себя за такие снобистские рассуждения. Рассуждения, прям скажем, сволочные. Но его возбужденный разум уже встал на рельсы ассоциаций. «Уважаемые покупатели, добро пожаловать в Walmart. Подгузники, вдохновленные малышами. Люблю мужчину, который жует табак. Каждый день страница в твоем модном дневнике. Посадите ее под арест и отправьте...»
$108.70, произнесла продавщица, оборвав ход его мыслей.
«Мать честная, что, правда?»
Она улыбнулась, вновь показав зубы, которые лучше не видеть.
«Хотите делать покупки в здешней глуши, мистер Ларсон, да?»
«Да, Дрю Ларсон».
«Хотите делать покупки в здешней глуши, мистер Ларсон? Приготовьтесь платить».
«А где Рой?»
Она закатила глаза.
«Папа в больнице, в Сент-Кристофере. Подхватил грипп, к врачу не пошел, типа надо быть мужиком, и в итоге свалился с воспалением легких. Сестра сидит с моими детьми, а я, значит, колупаюсь в папином магазине. И скажу по секрету, сестра не особенно рада».
«Мне очень жаль». На самом деле его совершенно не волновало самочувствие Роя де Витта. Его волновала де Виттова засопливленная бандана. Его волновало, что он, Дрю, пожал руку, державшую эту бандану.
«А уж мне-то как жаль. К выходным обещают бурю, так что завтра тут будет полно народу».
Она вытянула два пальца, указав на покупки Дрю.
«Надеюсь, у вас есть наличка? Терминал-то накрылся, а папа все забывал вызвать техника».
«Да, есть наличные. А что за буря?»
«Северный ветер. Северяк, как говорят на Ривьер-дю-Лу. Это квебекская радиостанция».
«Квебекская».
«Затяжной сильный ветер с дождем. Грянет уже послезавтра. Вы же сейчас обитаете в том летнем доме, в конце хреновой дороги?»
«Да».
«Если не собираетесь засесть здесь еще на месяц, лучше пакуйте вещички и сегодня же возвращайтесь к себе на юг. Мой вам совет».
Дрю вовсе не удивило подобное отношение. Он с таким сталкивался не раз. «Здесь, в ТР, никого не волнует, что ты родился и вырос в Мэне.
Если ты не уроженец округа Арустук, тебя будут считать невдупленным болваном, не умеющим отличить сосну от ели. А если ты живешь к югу от Агасты, то ты и вовсе дремучий южанин и размазня».
«Со мной все будет в порядке», — сказал он, доставая бумажник. «Я живу на побережье. Мы там привычны к северо-восточным штормам».
Она посмотрела на него чуть ли не с жалостью.
«Речь не о северо-восточных штормах, мистер Ларсон. Речь о северяке, который идет из Канады, прямо из-за полярного круга. Говорят, температура с грохотом рухнет. Пока-пока, 65 градусов. Привет, 38.
С 18 Цельсия до 3 Цельсия.
А может и ниже, и мокрый снег, летящий горизонтально на скорости 30 миль в час. Если застрянете на хреновой дороге, то застрянете крепко».
«Со мной все будет в порядке», — повторил Дрю. Он резко умолк. Он чуть было не брякнул: «Я буду писать как под диктовку».
«Что?»
«Все будет отлично».
«Ну, будем надеяться».